И мне поручено говорить о такой теме, как свобода совести каждого человека. И это сказали, что это обязательно связано с миссией. И мне кажется, что это очень важно. Это очень важно вот, в двух измерениях говорить нам об этом принципе. В измерении церкви и в измерении общества. Перед тем, как я перейду к тексту из Священного Писания, хотелось бы буквально несколько слов сказать об этом принципе. Я даже зачитаю. Принцип свободы совести утверждает, что у любого человека есть свобода выбора верить или не верить. Это право предоставлено человеку самим Богом. Свобода совести включает в себя не только право придерживаться или не придерживаться наших убеждений, но и дает нам возможность поклоняться Богу, делиться своей верой и нести ответственность за наши убеждения. Вот это, в принципе, и есть утверждение свободы совести. Вопрос заключается в том, как вот это воплощение принципа свободы совести мы можем увидеть в Церкви Иисуса Христа. Я думаю, что миссия, она начинается с Церкви. Потому что если этот принцип осуществляется в Церкви, он воплощается, то в той церкви, в которой вы будете находиться и где есть этот принцип, вы будете ощущать территорию свободы, естественности. Я думаю, вы сразу поняли и представили. То есть, когда вы вот входите в церковь, не как в здание, а вот в это собрание людей, и вы ощущаете себя свободно. Я даже как-то как мечтой сейчас делюсь, я понял. Почему? Потому что у нас уже в сознании существует понятие церкви как некого прихода, куда мы пришли в воскресенье, послушали проповедь, попели гимны, помолились, десятину дали, дали оценку проповедникам и всем остальным, и пошли домой. Вот такой благозвучный приход. Но это не та церковь, о которой говорил Иисус Христос и говорил сегодня Володя. Церковь – это не приход и уход. Церковь – это мы, и братство – это мы. И там должна быть свобода. Аминь.
Аминь.
Но вот когда мы говорим о свободе, мы знаем эти тексты, я могу их перечислить, но один прочитаю. «Стойте в свободе, которую даровал нам Христом, даровано нам Христом, и не подвергайтесь опять игу рабству». Галатам 5 глава 1 стих. Но у меня возникает вопрос, в какой свободе стоять? Как стоять в свободе? И вообще, как понимать свободу? И как применять этот принцип в нашей церковной жизни? И поэтому первое, на что я хочу обратить внимание, это принцип свободы совести в церкви. Хочу прочитать текст из Римлянам 14 главы, как иллюстрацию. С 1 по 8 стих, давайте мы прочитаем. «Немощного вере принимайте без споров о мнении, ибо иной уверен, что можно есть все, а немощный ест овощи. Кто ест, не уничижай того, кто не ест, а кто не ест, не осуждай того, кто ест, потому что Бог принял его. Кто ты, осуждающий чужого раба перед своим Господом? Стоит ли он или падает? И будет восставлен, ибо силен Бог восставить его. Иной отличает день ото дня, другой судит о всяком дне равно. Всякий поступает по удостоверению своего ума. Кто различает дни, для Господа различает. А кто не различает дни, для Господа не различает. Кто ест, для Господа ест, ибо благодарит Бога. И кто не ест, для Господа не ест, и благодарит Бога. Ибо никто из нас не живет для себя». Никто из нас, братья, не живет для себя. И никто не умирает для себя. Живем ли для Господа, живем. Умираем для Господа, умираем. И потому живем или умираем всегда, Господни. Аминь. О чем здесь сказано? В общем-то, здесь сказано об определенном разногласии, которое возникло в Римской церкви. Какая вот, какие вопросы этих разногласий? Кажется, они нам сегодня далекими. Я очень кратко скажу. Во-первых, есть или не есть, да, определенную пищу. То есть некоторые считали, что они могут есть любую пищу, в том числе даже то, что было принесено от идола жертвенного. А другие считали, что это неприемлемо. Это один конфликтный вопрос, который начал делить эту церковь. в этой конкретной ситуации. И второй вопрос другого характера. Это вопрос для религиозных традиций, предпочтений. Иной отличает день от дня, другой судит о всяком дне ровно и так далее. Какая-то часть христиан, вот в этой церкви, она придерживалась определенных религиозных традиций, обрядов, представлений, а другая не придерживалась. И возникает вот этот конфликт в церкви. И каждый по-своему чувствует себя несвободно. Потому что один хочет так, другой по-другому. И апостол Павел отвечает на этот вопрос. Ну вот какие проблемы разногласий, если мы говорим, это история римской церкви, а какие проблемы разногласий у нас могут возникать в современной церкви? Ну, в вашей, конечно, церкви это не возникает. Я не собираюсь, чтобы вы отвечали, я просто перечислю. Мне кажется, они на поверхности. Ну, первый раздражитель проблемы – это музыка. То есть молодежь хочет петь так, а более такие, как сказать, уже взрослые христиане вот так. И что происходит? Столкновение. У меня было интересное наблюдение. Я сейчас в церкви нахожусь, и мы немножко изменили поклонение. У нас появились барабаны. Нет, не барабаны, тимпаны у нас. Тимпаны. Вот. Да. И у меня есть пожилые члены, и мы поем старые гимны, мы поем новые гимны. У меня есть пожилые люди, говорят, ой, как это плохо, да, то есть что. А я подхожу к молодежи, она говорит, о, как это хорошо. И у меня, знаете, как у пастора, вот несколько таких пожеланий. То есть у меня есть записка, я сохранил. И, к сожалению, не привез, я бы даже прочитал. Там прямо написано, благодарю Бога, что в нашей церкви теперь играют барабаны. Ну и перечисление, музыка стала такая, и это помогает мне. И другая записка. Когда же это все закончится, и у нас только будут песни сборника «Возрождение». Почему я об этом говорю? Да, нас, может быть, не волнует пища сегодня, говядина, свинина или с какого магазина мы принесли. Нас, может быть, не волнуют вот эти ветхозаветные традиции. Но у нас есть определенные вопросы для разногласия. Музыка, форма богослужения, одежда, прическа. Я не знаю. Отношение к кинотеатру, ресторану и такой длинный список. И это начинает разделять Церковь Христову, и человек, приходящий, он чувствует, как быть. Он не чувствует себя свободно. И вот в этой римской церкви произошло вот это столкновение. Во-первых, это столкновение двух культур и двух воспитаний. То есть одна культура и одно воспитание – это христиане из иудеев, которые пришли в церковь со своим багажом. Они были так воспитаны. Они были воспитаны в ветхозаветных традициях, в строгом соблюдении закона, в определенном представлении. Это части их жизни. У нас есть ДВР здесь? А, так что, мне тогда не надо вам объяснять. То есть это одно представление. И другое представление. Это христиане из язычников, которые... Вы называли, или я, филистимляне, халдеи. Они пришли с мира. У них не было этого воспитания. У них не было этих традиций. Они жили в аморальном обществе. И они уверовали во Христа. И они пришли в церковь. И что происходит? Что значит быть христианином с точки зрения иудея? Ну, значит, надо сначала быть иудеем, а потом христианином. То есть я сначала думаю о своих традициях, обрядах, представлениях, ну и я еще христианин, да? Что значит быть христианином с точки зрения этого язычника? С точки зрения язычника я сначала думаю, что я христианин, а потом я язычник. И вот эта группа людей собрана вместе. Она собрана вместе. И вы знаете... Есть определенный вопрос, да, я думаю, что это вопрос не только культуры и воспитания, а это вопрос духовной проблемы, которая здесь высвечивается. И я не буду сейчас цитировать, но вы помните этот текст, прочитайте еще сами. Вот там сказано, немощного в вере принимайте без споров о мнении. Скажите, братья, на это можно ответить. Кто это такой немощный вере? Кто это? Можно вслух. Одна версия еще.
Новообращенный.
Это уже было сказано. Еще есть предложение? Как? Иудеи, братья мои дорогие, немощной вере это не новообращенный в этом тексте. Немощной вере это иудеи. Иудеи, почему он так говорит? Ну, потому что мы читаем в 14 стихе. Я знаю, я уверен в Господе Иисусе, что нет ничего в себе самом нечистому, нечисто, только почитающему что-либо нечистому, тому нечисто. То есть христиане из иудеев, они имели определенную немощь. Они не могли вместить вот этих христиан из язычников. Почему? Они не такие. Они не подходят. Они не соответствуют. И Павел обращается, он говорит, слушайте, братья-язычники, братья-христиане-язычники, пожалуйста, обратите на немощных вере и принимайте. Почему я об этом говорю? Потому что на самом деле это духовная проблема. Мне хочется показать такую презентацию, которая, наверное, проиллюстрирует то, о чем я говорю. Можно включить, пожалуйста? Вот этот круг, он символизирует нашу сферу дозволенного перед Богом. И знаете, у каждого человека... Так, ничего не работает, я понял, да?
Включить это... сбоку.
А, здесь что? Оф. Все, понял.
Вот.
Отлично. О чудо. У каждого человека есть представление, любого человека есть представление о моральных стандартах. И даже неверующие люди имеют определенные представления о грехе, о том, что нельзя делать, что такое хорошо или что плохо. То есть у него есть границы. Даже если он так не живет, он может грешить, но на самом деле, если это будет делать против него, он понимает, это плохо. Правда ведь, братья? То есть это нечто, что существует в сознании людей. И мы говорим, что Священное Писание нам говорит, язычники, не имеющие закона, делают законное. Почему? Так как в сердцах их совесть. Да? Совесть. Совесть, она определяет, и мысли обвиняют или оправдывают. Итак, мы говорим, есть вот моральные стандарты. Но мы, верующие христиане, мы понимаем, что для нас это не просто какие-то моральные, стандартные, релевантные, относительные. Для нас понятно, что существует граница нарушения воли Божией. И вот граница нарушения воли Божией – это грех. И эта граница, она незыблема, она не переносится, она постоянна. Она не зависит от твоей и моей личной точки зрения. Она не зависит даже от того, понимаешь ли ты или не понимаешь. Если ты нарушаешь эту границу, ты грешишь. И эта граница, вот нарушение воли Божией, на самом деле открыта в Священном Писании. И мне кажется, для нас верующих, ну, не надо объяснять, что такое грех. Правда ведь? Мы знаем, что такое грех. И вот следующий момент, очень важный. Так, я понял, с промежутками. Следующий момент, это свобода вот внутри этой сферы. То есть внутри этого круга у каждого из нас есть личная свобода. Правда? То есть у кого-то эта личная свобода одного величины, у кого-то другого. Но на самом деле эта личная свобода, она определяется нами самими, братья. То есть она определяется нашими личными убеждениями, нашими представлениями, какими-то принципами в жизни. Мы для себя определяем. То есть личная свобода может быть широкой, вот такой, то есть на грани. Наверное, можно встретить такого христианина. То есть он ходит по грани буквально. И ты ему говоришь, слушай, согрешил? Не согрешил еще. То есть он очень близко. Да, не согрешил, точно не согрешил. Но на самом деле очень опасное состояние. Да, это еще не грех на основании Писания, Библии, но вот очень просто перейти эту границу, правда? И это твоя личная свобода. То есть, ну, наверное, есть такие люди, которые любят испытывать адреналин, знаете, вот проверить, а я не согрешу, да? Искушаюсь, я не согрешу. Мне кажется, это опасное состояние, не самое лучшее. Оно небезопасное. Почему? Потому что есть опасность просто переступить грань. Но есть и другие братья. У нас такое запоздание идет, да? Можно? Я буду жать, а ты будешь нажимать, как будто бы. Оп. Да. У других вот эта личная свобода, она наоборот, она очень суженная и очень далеко до границы, то есть ограниченная. То есть некоторые христиане сознательно себя очень сильно ограничивают. Встречали таких? То есть разным способом. Они говорят, я не буду этого делать. У меня нет телевизора дома, у меня нет магнитофона. Я не слушаю музыку, ну и так далее, и так далее. И я, например, как служитель, как пастор, я тоже себя сознательно ограничиваю. То есть есть вещи, которые я могу делать, но я говорю, нет, я не буду этого делать, не пойду туда. Почему? Я ограничиваю, это мое решение, это моя личная свобода. Но вы знаете, какая самая большая проблема? Алексей, я делаю вид, что я нажимаю, да? Самая большая проблема – это вот сфера спора связана с серой зоной, да, между границами моей личной свободы и нарушением воли Божией. На самом деле я не вижу проблем, если христианин принял в своей жизни решение не есть свинины, не слушать музыку, не смотреть телевизор. Нет проблем. То есть он подходит и говорит, Иосиф, я вот решил, вот ничего такого делать не буду. Я говорю, слава Богу, если тебе это полезно, и в духовной жизни тебе будет лучше, дайте пожму руку и поцелую тебя. Слава Богу. Мой дедушка был пастором 50 лет, мне разные истории интересные рассказывают, одну не могу забыть. К нему приходит драгоценный брат, который отсидел в тюрьме за веру в Бога 9 лет. То есть мой дедушка, он такой престарелый уже был, он так, я шляпу снимаю перед Иваном Ивановичем, меня любит. То есть 9 лет в тюрьме за веру в Бога. Иван Иванович приходит к Иосифу Владимировичу, это мой дедушка, и говорит, Иосиф Владимирович, вы знаете, я решил срезать все пуговицы со своей одежды. И он срезал, то есть у него ни одной пуговицы нет. А мой дедушка, он всегда так, Иван Иванович, а скажите, почему? Ну, пуговица – это украшение. Это не духовно. И он говорит, ну, да, конечно. Я понимаю вас, Иван Иванович. И он не шутил, но он потом мне делал, представляешь, какой драгоценный брат, хороший брат, любит Бога, пожертвовал, ну, многим ради Христа. И вот у него такая личная свобода, он обрезал все пуговицы, потому что, ну, с его точки зрения, это не духовно, это не полезно для его жизни. И, в общем-то, дорогие мои, я не думаю, что в этом есть какая-то проблема. Если вы себя ограничиваете, и это приносит вам пользу, да, и вы духовно растете, слава Богу, знаете, в чем проблема? Алексей, делаю вид, что я нажал, да? Проблема, когда вот эта линия перестает быть пунктирной, понимаете? То есть до этого была пунктирная линия, это мое решение, а теперь она не пунктирная, она постоянная. То есть проблема, что какие-то христиане создают свободу, обозначают ее вот такой жесткой линией, и с их точки зрения любой другой человек, который нарушает их линию, он уже не нарушает какую-то свою личную свободу совести. А что он нарушает? Он нарушает волю Божию. То есть, другими словами, с точки зрения такого человека, он подходит к тебе и говорит, брат, я решил не есть мясо. И я считаю, что ты тоже не должен есть мясо, потому что это грех. Я решил не смотреть телевизор, и ты тоже не должен смотреть телевизор, потому что это грех. Я решил носить такую прическу, и ты должен такую прическу носить. И так далее, и так далее, и так далее. И вы знаете, что в этот момент происходит? В этот момент происходит нарушение вот этого основного принципа свободы совести. Потому что мы не говорим о нарушении воли Божией. мы говорим о нарушении какого-то личного представления, которое будет полезно этого брата, может быть. И вы знаете, когда Иисус Христос был на земле, Он не раз сталкивался с такой ситуацией, когда был обвинен в нарушении воли Божией. И фарисеи судили Его в соответствии с своими представлениями и говорили: «О, у нас так не принято!» Если бы Он был учителем, Он бы этого не допустил. Я думаю так, если бы Иисус Христос сейчас пришел в наши церкви, мне страшно на самом деле. Я думаю, как бы я сам не был вот этим человеком, который бы захотел бы воспитывать Иисуса Христа. Евангелие от Марка, ученики Иисуса Христа не совсем правильно помыли руки, это заметили фарисеи, и что они говорят? Помните? Что же это такое вообще? Почему это без косынок? Я так по-другому говорю. Почему не в пиджаке? Ну и так далее. Почему не помыли руки? И для них это определенное нарушение воли Божией. Ну как отвечает Иисус, я даже не имею такого мужества. Он говорит такие слова им в конечном итоге. Вы, оставив заповедь Божию, это то, о чем мы говорим, заменили преданиями человеческими и отменяете Божию заповедь, чтобы соблюсти свои предания. Вот такая подмена происходит. И вы знаете, вот когда мы видим эту ситуацию в церкви, мы говорим о свободе совести, возникает вот этот вопрос, и мы должны Павлу сказать: Павел, что делать? Есть или не есть? Пить или не пить? Какую музыку слушать? Как одеваться? Скажи нам, как надо. Я вот люблю, когда ты говоришь. Скажи нам, как надо. Ну, этот вопрос прямо вот он там звучит. То есть вот здесь две группы христиан, они друг с другом сражаются, мира нет, естественного отношения любви нет, свободы тоже нет, территории, потому что каждый друг за другом наблюдает. Павел, как надо? Скажи, кто прав. Меня удивляет Павел. Его ответ 17-19 стих. Царство Божие вообще не об этом, ребята. Он говорит, Царство Божие не пища, не питье, не прическа, не музыка. Ну и так далее, и так далее. Но праведность и мир и радость во Святом Духе. Кто этим служит Христу, тот угоден Богу, достоин одобрения от людей. Итак, будем искать того, что служит миру и взаимному назиданию. Дорогие мои, ну, на самом деле, церковь не принадлежит тебе или мне. Здесь вопрос не о том, нравится тебе или не нравится. Меня вообще вот это, ну, просто поражает, когда люди выходят и с такими ахами говорят: мне не понравилось, мне что нужно сделать? Извините, пожалуйста, что мы не доставили вам удовольствия, да? Я должен просить прощения. Извините, что мы ваше эго не подняли повыше, да? Но это же все для вас здесь, да? И мы даже не замечаем, что мы провозглашаем вот такую церковь. Церковь эгоистов. Мне не понравилось. Здесь же речь не о том, это угодно Богу, это по воле Божьей. А об этом речи нет. Мне не нравится, чтобы молодежь так пела. А молодежь говорит: а нам не нравится, чтобы вы так пели. О чем речь? Церковь не принадлежит мне или тебе, она принадлежит Христу. Это не наша собственность. Это означает, что в церковь люди приходят совершенно разные. И даже те люди, которые мне не нравятся, я должен сказать: Господи, зачем они приходят? Но они приходят, потому что Иисус Христос их касается. И они возрождаются, они сегодня в церкви. И значит, мы разные, нам надо каким-то образом учиться любить, служить друг другу. И вот в этих вопросах, которые не являются пересечением воли Божией, мне нужно находить терпение, снисхождение, великодушие и так далее. Буквально я хочу три вывода сделать вот по этой части. Я понял, время улетает. Во-первых, братья, но мы не должны судить друг друга и увлекаться судом друг друга в рамках вот личной свободы. Я просто тексты прочитаю. Не уничижай того, кто не ест, не осуждай того, кто ест. что ты осуждаешь брата твоего? Станем же более судить, не станем же более судить друг друга, а лучше судите о том, как бы не подавать брату в случае к преткновению или соблазну. Первый принцип. Второе. Сильный проявляйте великодушие и снисхождение к слабым. И как я уже сказал, в этом тексте сильные — это не иудеи. Он говорит, язычники, если вы сильные, снизойдите к их немощи. Почему? Потому что нам всем нужно учиться сносить немощи и уважать чувства друг друга. Мы сильные должны сносить, и мы должны угождать ближнему во благо, к назиданию. Третье. Нам нужно понимать, что позволительно, и нам нужно понимать, что полезно. Это очень важный принцип. Павел говорит, не все позволительно. Другими словами, я свободный, но не все полезно. Мне все позволительно, но не все назидает. И поэтому, когда мы взвешиваем на весах, могу ли я или не могу? Могу. Но будет ли это полезно? Будет ли оно назидать? Будет ли оно созидать? И когда я это осознаю, тогда я начинаю искать не своей пользы, а пользы моего брата и сестры. Итак, дорогие мои, свобода в церкви – это начало благовестия. Как сказано в Новом Завете, если люди придут в вашу церковь, и они найдут любовь друг между другом, что они скажут? Слушай, это истина, церковь Божия. Итак, свобода должна быть территорией для церкви, где каждый будет свободен в этом понимании. И второе, свобода совести в обществе. Первоапостольская церковь испытывала гонения на протяжении 3 первых столетий, но она оставалась верной своему призванию и мужественно возвещала Евангелие. Я хочу прочитать текст короткий, Деяния апостолов, 4 глава с 1 по 3. Когда они, Петр и Иоанн, говорили к народу, к ним приступили священники, начальники, стражи при храме, саддукеи, досадуя на них то, что они учат народ, не проповедуют о Иисусе воскресении из мертвых, наложили на них руки, отдали их под стражу до утра, ибо уже был вечер. Потом они подумали, посовещались, прочитаете, знаете, и что дальше происходит? Призывают их и приказывают им отнюдь не говорить, не учить о имени Иисуса Христа. Вот здесь мне нравится ответ апостолов. Тоже мы его знаем. Смотрите. Но Петр и Иоанн сказали им в ответ. Судите, справедливо ли пред Богом слушать вас более, нежели Бога? Мы не можем не говорить того, что видели и слышали. Я думаю, мы все сталкиваемся в том или ином виде и положении, в том или ином виде, вот с различного рода угрозами, сложностями, которые нас каким-то образом вводят в смущение, и нам хочется сказать, извините, что я верующий, я лучше помолчу, правда ведь? Ну, если будем откровенны, то да. Я не знаю, мне не раз были вот такие реплики, что ты начинаешь говорить, а навстречу такое, что ты тут это проповедуешь нам? Что ты нас агитируешь? Россия — это православная страна. Это наша каноническая территория. И ты так, ну извините, пожалуйста. Да? Ну или ты ничего не надо говорить, я вот с батюшкой поговорю, а потом мы вот решим, можно ли вообще с вами говорить или нет. А вы традиционная церковь, да? Много разных версий может быть, и у нас возникает вот такое смущение. И знаете, я в каком-то смысле даже думаю, ну неужели у нас не хватает мужества внутри даже сказать? У нас есть это право. Я думаю, у нас есть право даже с двух сторон. Принцип баптизма, он соединен с законодательством Российской Федерации. Прошу вывести на экран 28-ю статью Конституции. Знаете, что Конституция созвучна с этим принципом баптизма. Что здесь написано? Что каждый человек имеет право, каждому гарантируется свобода совести, вероисповедания, право исповедовать, ну и так далее, и так далее. Я рад, я когда начинаю говорить с кем-то, я говорю, мы вообще баптисты, мы по закону живем, у нас соответствие с Конституцией. Ну и еще один, хочу также показать, это статья 18 Всеобщей декларации прав человека Генеральной Ассамблеи ООН, и, в общем-то, Россия ее поддерживает. Смотрите, что здесь написано. Каждый человек имеет право на свободу мысли, совести, религии. Это право включает менять свою религию, убеждения, свободу исповедовать свою религию и убеждения как единолично, так сообща с другими публичными и частным порядком, учением, богослужением, выполнением религиозных обрядов и ритуалов. Почему я об этом говорю? На самом деле, когда мы говорим о свободе совести в государстве, мы чаще всего имеем в виду только первую часть, первый пункт. Свобода верить или исповедовать, то есть поклоняться. То есть и на этом мы думаем, все. На самом деле говорится о трех свободах. Свобода верить, свобода распространять свои убеждения и свобода менять свои религиозные убеждения. И эта свобода заявлена, во всяком случае. Ну, как она заявлена, как она реализуется, это другой вопрос. И я не то, что сейчас хочу анализировать Конституцию, мне кажется, у нас есть право делиться свободно своей верой, потому что это право дано нам самим Богом. И я думаю, сегодня, братья мои, нам нужно иметь это миссиональное понимание своей жизни. Это ключевое понятие. Мы живем в этом мире не для себя. Мы живем в этом мире, чтобы прославить нашего Господа. И моя миссия, она не начинается с того момента, когда я раздаю брошюрки, даже когда я открываю уста. Она начинается в момент моего духовного возрождения, братья мои. Миссия – это не то, что мы делаем. Миссия – это то, кем мы являемся. Вы со мной? Это очень важно. Потому что миссия, она заложена в нас. Другими словами, там, где вы, там Иисус уже творит свою миссию. Почему? Да потому что вы соль. Да потому что вы свет. И сам момент вашего присутствия – это миссия. Вы еще не открыли уста, а уже идет это святое благовоние. Для одних это омерзительный запах, а для других это славный. Потому что ваше присутствие, ваша жизнь – это свидетельство Божьего действия. И это наша природа. Как говорит апостол Павел, вы наше письмо, написанное в сердцах, узнаваемое, читаемое всеми человеками. Вы показываете собой, что вы письмо Христово. Мы – благоухание Христова. Братья мои, это начало миссии. Осознание самого себя. Кто я во Христе Иисусе? Во-вторых, мы имеем это право, потому что Господь призвал нас осуществлять Его миссию. Я посылаю вас, как послал меня Отец, так и я посылаю вас. Итак, мы посланники от имени Христова, и как бы сам Бог увещевает через нас от имени Христова, просим, примиритесь с Богом. Братья мои, дорогие, это особое поручение Иисуса Христа к тебе. Вы знаете, для этой миссии не нужно специального образования. Для этой миссии нужна готовность. И это третий момент. Мы имеем право свидетельствовать о Христе, потому что это наша ответственность. Это наша ответственность. Апостол Павел так и говорит: горе мне, если я не благовествую. Я не стыжусь Евангелия Христова. Я должен всем, иудеям, эллинам, рабам свободным. Кто-то сидит и говорит: ну опять о благовестии, у меня нет дара евангелиста. Брат, это не о даре евангелиста здесь идет речь. Здесь вообще не идет речь о даре. Здесь говорится о человеке, который возродился для Господа. И он свидетельствует о своей жизни. Он делится Евангелием. И вы знаете, в этом призваны мы все. Каждый из нас призван быть свидетелем Иисуса Христа, делать учеников. Это должно быть то, что нас волнует. Время наше заканчивается. Буквально в конце я хотел бы попросить Максима Сомска поделиться своей историей. Возможно, его история, она кому-то поможет осознать и свое призвание, и ответственность, и свою природу, как возрожденного человека.